Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В жизни Иисуса каким-то особым образом отражалась вечность. Его жизнь протекала как бы вне времени. Человек спросил: «Что мне делать, чтобы иметь такую же жизнь, как у тебя?» На это Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Пожалуйста, не делайте необдуманных выводов из того, что только что сказал Иисус. Не подумайте, пожалуйста, что этими словами он говорит, что он не Бог. Стоит повнимательней присмотреться и чуть-чуть подумать, и вы заметите, что он говорит совершенно противоположное. Его слова предполагают выбор. Либо он говорит, что он не Бог, либо наоборот. Задавая свой вопрос: «Почему ты называешь меня благим?», Иисус хочет, чтобы человек задумался. «Ты называешь меня благим. Почему ты называешь меня благим? Ведь благ только один Бог. Почему в таком случае ты назвал меня благим? То, что ты видишь во мне, та жизнь, которая тебя так привлекает, качество этой жизни, все указывает на то, что я Бог». Помните, когда Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого», Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Примерно то же самое он говорит и этому человеку: «Тебе было дано откровение, ты назвал меня благим, но единственный, кто на самом деле благ, это Бог. Смелее, ты на правильном пути». Тем самым Иисус пытается помочь ему понять духовную истину. Он пытается помочь ему понять то, что внутри, в своем сердце, этот человек уже осознал. Затем Иисус говорит о 6 заповедях, которые были записаны на 2-й скрижали и которые определяют взаимоотношения между людьми. Иисус напоминает ему об этих заповедях: «Не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою, не кради». Человек отвечает: «Это я сохранил от юности моей, что же мне еще не достает?» Тогда, услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». Что же Иисус имеет в виду, говоря это? Пытается ли он сказать, что этот человек должен совершенно обеднеть и стать нищим? Нет, конечно, потому что тогда мы все легко наследовали бы жизнь вечную. Давайте вспомним то, что произошло раньше, когда Иисус сказал: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Теперь он говорит: «Пойди сначала и продай, что имеешь, а потом приходи и следуй за мной». Вот что самое главное – твоя проблема заключается в том, что в твоей жизни Бог не занимает первого места. Твоя жизнь вращается вокруг чего-то другого. В жизни этого человека таким центром вращения были деньги, было богатство. Оно было для него самым важным. И поэтому Иисус говорит ему: «Ты следуешь не за тем Богом, ты должен следовать за мной. Оставь своего Бога и следуй за мной. Если хочешь быть совершенным, избавься от идолов, избавься от всего, что стоит на твоем пути, от всего, что мешает тебе полностью посвятить себя мне. Следуй за мной, расставь свои приоритеты правильно, поставь меня на первое место в жизни». То же самое Христос говорит и вам: «Пойди и избавься от того, что препятствует тебе полностью отдать себя следованию за мной». Услышав слова Иисуса, молодой человек опечалился. В принципе, у нас нет никаких оснований полагать, что он окончательно был потерян для Царства Божьего. Вполне возможно, что когда-то мы встретимся с Ним на небесах, а может быть и нет. Может быть, Он опечалился от того, что призадумался над словами Иисуса и стал размышлять над тем шагом, который Ему стоило предпринять. Может быть, Он пошел к своему домоправителю и сказал: «Все, что у меня есть, раздай бедным, возьми, что тебе причитается, а я хочу следовать за тем человеком, с которым я сегодня познакомился. Все остальное не важно, я просто буду следовать за ним». Хотя, может быть, он отошел опечалившись, потому что думал, что эта цена слишком высока. «Жаль», — думал он, — «но я не могу этого сделать». И если так, у него действительно был повод опечалиться. Иисус, видя, что он опечалился, — пишет Лука, — сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье». Богатство — очень могущественный идол в жизни человека. Оно крепкой хваткой держится за вас, заковывая вас в свои сети, и вы становитесь его рабами. Окружающие, которые слышали слова Иисуса, спросили его: «Кто же может спастись?» На это он ответил, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье. Но также он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Каждый раз, когда я приезжаю в Израиль и слышу, как экскурсовод рассказывает о том, что игольные уши — это калитка в воротах, мне становится очень неприятно от того, что эта история, как и большинство других, рассказываемых гидами и экскурсоводами, была придумана совсем недавно. Понимаете, экскурсоводам платят за то, что они знают, и поэтому они расскажут вам все, что угодно, даже если они и представления не имеют, так это на самом деле или нет. Им верят, потому что никому и в голову не приходит сомневаться в их знаниях. Но об одном и том же месте от разных гидов можно услышать совершенно разные истории. Дело в том, что большинство археологических сведений до сих пор основано на догадках. Это касается, в частности, дат различных исторических событий. Очень много догадок строится по поводу того, чем именно являлись найденные руины, для чего предназначалось то или иное здание и когда оно было построено. Но для туристов у экскурсоводов всегда должен быть определенный ответ, поэтому они с уверенностью в голосе дадут вам любые объяснения, даже не задумываясь, насколько правдоподобны их слова. Это напоминает мне одну историю о гиде, который водил экскурсию по собору Святого Амбросия в Милане. В процессе экскурсии он рассказывал много интересного, а напоследок подвел группу к большому саркофагу, в котором лежал какой-то череп. Он сообщил им, что этот череп принадлежит апостолу Петру, что останки Петра удалось спасти, и теперь все благоговеют перед ними. Но как только он сказал это, один из туристов возразил: «Знаете, мы недавно были в Риме, и там тоже ходили в собор, и там нам тоже показали череп и сказали, что он принадлежал Петру». Потом он добавил: «Только тот череп был немного поменьше, чем этот». На это экскурсовод тут же ответил: «Да, это действительно тоже череп Петра, только в детском возрасте». Просто поразительно, как у экскурсоводов на все находится ответ, как быстро они выкручиваются из любой ситуации. Так вот, гиды в Израиле, показав вам малюсенькую калиточку в городских воротах, будут утверждать, что именно такие калитки и назывались игольными ушами. Это действительно очень маленькая калитка. Своими размерами она скорее напоминает лаз, который иногда проделывают в двери для того, чтобы кошка или собака могла выходить на улицу. Чтобы пролезть через это отверстие, вам придется встать на колени, выдохнуть как можно больше воздуха и, поднатужившись, протолкнуть себя через него. Это будет стоить вам немалых усилий, не говоря уже о верблюде. Провести его через эту калитку просто невозможно. Экскурсоводы же, как ни в чем не бывало, утверждают, что такие калитки использовались для входа в город ночью, когда основные ворота были заперты. Ночью ворота не открывали, и тем, кто опаздывал к закрытию ворот, приходилось ждать утра. Поэтому они нашли другой выход. Они снимали с верблюда всю поклажу, заставляли его опускаться на колени, а потом с силой проталкивали его через такую калитку. Для того, чтобы протолкнуть его туда, нужно было, говорят они, приложить много усилий. Это была тяжелая работа, и хозяину верблюда приходилось изрядно попотеть. Но ведь это же совсем не так. Иисус ясно сказал, что человеку это невозможно. К сожалению, многие люди считают, что могут получить спасение своими силами. Для этого, мол, нужно только приложить достаточно старания, усилий и настойчивости. Но это неверно. Человек не может спасти самого себя. Человеку это невозможно. Даже самыми хорошими делами своими человеку невозможно попасть в Царство Божье. Человеку это невозможно. Но благодарение Богу, с Ним возможно все. Петр же сказал, продолжает Лука, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Мы оставили свои дома и семьи». На это Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия». Заметьте, именно для Царствия Божия. «И не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной». Главное, чтобы все это делалось для Божьего Царства. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом». Они, если можно так выразиться, вышли на финишную прямую. Сейчас они еще находятся у Иордана, но уже собираются отправиться в Иерусалим на празднование Пасхи. Там совершится все, написанное через пророков. Заметьте, Иисус говорит, что совершится не установление Царства Божия, как хотели того ученики, и не то, что было сказано о восхождении Мессии на престол Давида, но то, что было написано о Сыне Человеческом. «Предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его». Об этом говорится в 53 главе книги пророка Исаии. Пророчество о том, что Мессия будет избит и предан смерти, и в третий день воскреснет, можно прочитать также в 9 главе книги пророка Даниила. «Но они, — пишет Лука, — ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного». Они были словно ослеплены. Иисус сказал, «Сейчас мы идем в Иерусалим, и там сбудется все предсказанное обо мне». Они, наверное, тут же стали радоваться и ликовать. «Замечательно! Наконец-то ты установишь на земле свое царство!» Но Иисус в очередной раз терпеливо объясняет им, «Нет, меня предадут язычникам, и все будут смеяться и оскорблять меня. Меня оплюют, меня отвергнут. Меня будут бить и в конце концов убьют, но в третий день я воскресну». Но они словно оглохли. «Да-да, пойдем скорее в Иерусалим, установим царство». Иногда меня очень ободряет то, что здесь написано об учениках. Даже те, которых избрал сам Иисус, с которыми Он провел бок о бок столько времени, которых Он выбрал для того, чтобы они положили начало Его церкви, даже они не были какими-то духовными гигантами. Они не были совершенными и далеко не всегда все понимали сразу. Они ничем не отличались от нас с вами. И знаете, Бог использует самых простых, самых обыкновенных людей. Если вы позволите Ему, Он будет использовать и вас. Ученики не понимали того, что говорил им Иисус. Похоже, что они вообще ничего не понимали. Когда же подходил он к Иерихону? Как мы знаем, Иисус находился на дороге в Иерусалим, и вот он подходит к Иерихону, а значит, до Иерусалима остается около 25 километров. Когда же подходил он к Иерихону, пишет Лука, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. Если вы помните, в Евангелии от Марка описывается случай, когда Иисус исцелил слепого. Того слепого звали Вартимей. Также про исцеление слепого мы читаем в Евангелии от Матфея. Точнее говоря, там рассказывается о том, что Иисус исцелил двух слепых. К тому же он встретил их по выходе из Иерихона, а этого слепого он встречает при входе, так что, похоже, это совершенно другой случай. И вот Иисус видит слепого, который сидит у дороги и просит милостыню. Слепой, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. К тому моменту он, наверное, уже много слышал об Иисусе. Мне кажется, что любой человек, страдающий какой-либо немощью, хватается за любую предоставившуюся ему возможность исцеления. К сожалению, такое желание исцеления зачастую приводит к тому, что люди становятся жертвами шарлатанов. Эти так называемые «целители» хорошо знают, что находящийся в отчаянии человек готов заплатить любые деньги, только бы исцелиться, и они пользуются этим. Но этому слепому повезло. Он уже слышал об Иисусе из Назарета, и сейчас он вспомнил это имя. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов!» Обращаясь к Иисусу подобным образом, он исповедует его Мессией. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал. Теперь он взывал к самому Христу: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Помните, что говорил Иисус: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если люди, подходя к вам, постоянно хвалят вас самих и говорят вам, какой вы замечательный человек, и что у вас все так здорово получается, и что вы такой молодец, это верный признак того, что вам следует оглянуться и посмотреть, как так случилось, что ваш свет светит не в ту сторону, что он притягивает внимание людей к вам самим и приносит славу вам, а не Богу. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Именно так поступал Иисус. Увидев, как слепой прозрел и пошел за Христом, окружающие воздали хвалу Богу. Они прославили Отца Небесного. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Город Иерихон располагался в оазисе и был своего рода городом-курортом. Если в Иерусалиме зимы достаточно холодные, иногда даже выпадает снег, то в Иерихоне в любое время года погода просто идеальная. На небе чаще всего не облачко, там выпадает не более 5 сантиметров осадков в год. Поскольку город расположен на 200 метров ниже уровня моря, он изобилует разнообразными ручейками и источниками, которые украшают его окрестности. При дневной температуре воздуха зимой не ниже 25 градусов по Цельсию, город круглый год представляет собой самый настоящий ботанический сад. Все цветет и плодоносит, повсюду растут цитрусовые и другие плодовые деревья. Так что не случайно он стал курортом для богатых. Они переезжали туда на зиму. Ну и, как водится, где богатые, там и сборщики податей. Город просто кишел ими. И вот, придя в Иерихон, Иисус проходил через город. И вот некто именем Закхей, пишет Лука, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он. Помните того слепого, о котором мы читали в прошлой главе? Когда ему сказали, что мимо проходит Иисус Назарей, он сразу же сообразил, кто это такой. Закхею же об Иисусе ничего не было известно, но его разбирало любопытство, за кем идут все эти люди, что особенного в этом человеке. Итак, он искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, поясняет Лука. Стоя поодаль, за спинами людей, из-за своего маленького роста он ничего не мог разглядеть, а пробираться сквозь толпу не решался, потому что люди хорошо его знали и ненавидели. Он был врагом номер один. Его считали предателем, ведь он был начальником мытарей, начальником сборщиков податей. Если бы он и рискнул пробраться к Иисусу через толпу, ему вряд ли удалось бы это сделать. Его бы забили до смерти, запинали, защипали, затолкали или просто затоптали бы. Закхей хорошо понимал, что не стоит даже пытаться пройти незамеченным через такую толпу народа. Но он обратил внимание на то, что Иисус, направляясь вниз по улице, должен обязательно пройти мимо растущей на обочине смоковницы. Поэтому, пишет Лука, забежав вперед, он влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Закхей был готов даже залезть на дерево, лишь бы увидеть этого человека. Он не знал, кто это такой, но очень хотел его увидеть. И вот, к его величайшему удивлению, Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Обратите внимание, Закхей не знал Иисуса, но Иисус знал его. Он обратился к нему по имени. Иоанн в своем Евангелии говорит, что Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Он знал, что происходило в сердце каждого человека. Иисусу совсем не обязательно было проходить через Иерихон. Он мог попасть в Иерусалим и другим путем. Но мне кажется, что он намеренно выбрал этот путь. Намеренно решил пройти через Иерихон, потому что знал, что в этом городе были люди, чье сердце рвалось к Богу. И мне кажется, что отчасти он пришел туда именно для того, чтобы встретиться с Закхеем. И Закхей, пишет Лука, поспешно сошел и принял его с радостью. Может быть, Иисус сделал это для того, чтобы досадить фарисеям? Мы не знаем, что происходило за закрытой дверью, нас не пригласили на этот пир. Мы не знаем, о чем они говорили. Но без сомнения, Иисус говорил с Закхеем о Царствии Божьем, о жизни и о тайнах его сердца и души. А пока мы находимся снаружи, в огромной толпе людей, все, что до нас доносится, это ропот фарисеев на Иисуса, на то, что он зашел в гости к грешнику. «Все, видя то, начали роптать», — пишет Лука, — «и говорили, что он зашел к грешному человеку». В толпе постепенно росло недовольство. Вполне возможно, что время от времени из дома до них доносился смех. Может быть, кто-нибудь из вас скажет: «Неужели ты думаешь, что Иисус смеялся?» Знаете, я в этом не сомневаюсь. Мне кажется, у него было отличное чувство юмора. Я не могу представить себе его вечно серьезным или даже хмурым. Мне кажется совершенно неверным то представление, которое когда-то сложилось в церкви, что хмурое и серьезное выражение лица является показателем духовности. Если человек улыбался, все считали его недуховным. Вот и про Иисуса люди часто думают, что он обладал такой якобы сверхдуховной внешностью. Всегда подтянутый, строгий, серьезный. Но мне Иисус представляется простым, обычным человеком. Мне не составляет большого труда представить, как он смеется вместе со своими учениками, как он похлопывает их по плечу, как он идет рядом с ними и разговаривает совершенно простым, обычным языком. Иисус был самым обыкновенным человеком. Конечно же, из дома Закхея не всегда доносился смех. Бывало, что наступала тишина. В такие минуты Иисус разговаривал с Закхеем о жизни, о том, что для него являлось важным и ценным. Наконец, двери распахнулись, и на порог вышел Закхей. Он был невысок ростом, и поэтому, наверное, смотрел на Господа, который стоял рядом с ним, снизу вверх. И при этом Закхей произнес удивительные слова. «Господи, — сказал он, — половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Собственно говоря, в этом есть даже некоторая доля иронии. Всякий раз, когда вы слышите, как иудей говорит: «Я отдам нищим половину своего имения», вы можете быть уверены, что спасение пришло в этот дом. Но в греческом оригинале этот стих звучит чуть-чуть иначе. Там сказано: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он», то есть Закхей, «стал сыном Авраама». Закхей от рождения был иудеем, но теперь, говорит Иисус, и он стал сыном Авраама. Павел говорит нам, что Царствие Божье наследуют не физические потомки Авраама, но его духовные дети. Детьми Авраама называются не просто его потомки по плоти, но духовные, разделяющие его веру люди, которые так же, как он, доверяют Богу. Писание учит верующих, что они – семя Авраамова, они его дети по вере. Вполне возможно, что в данном случае Иисус говорит именно об этом, о том, что вера Закхея сделала его настоящим духовным сыном Авраама, духовным потомком отца всех верующих. Однажды, обступив Христа, собравшиеся иудеи сказали ему: «Отец наш есть Авраам». Иисус же ответил им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Также он сказал им: «Нет, вы не дети Авраама. Ваш отец – дьявол. Как вы можете называть Авраама своим отцом? Неужели вы не понимаете, что Бог из сих камней может воздвигнуть детей Аврааму? Дети Авраама – это его духовное семя. Это те, которые уверовали так же, как он. Авраам – наш отец, и поэтому мы, уверовав, становимся его детьми и наследниками тех обетований, которые дал ему Бог. Все, кто поверил Богу, являются детьми Авраама. Но ни в коем случае не следует пытаться развивать эту мысль дальше, потому что некоторые люди, к сожалению, уже дошли до того, что заявляют, что теперь церковь – это якобы духовный Израиль. Нет, церковь – это не Израиль. Бог обещал, что Он еще будет особенным образом работать с этим народом, и Он исполнит свое обещание.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!